Добрый день. Программа «Археология». Специальное интервью. В студии Сергей Медведев. И сегодня наш специальный гость – политолог Владимир Пастухов. Владимир Борисович, добрый день. Продолжаем наше большое интервью. Третья часть его. В первой части мы поговорили о современной ситуации, о том, происходит ли фазовый переход. Во второй части мы поговорили о Путине, о роли и фигуре Путина. И в третьей части неизбежен, тем более с вами мы часто выходим на такие большие историософские заключения, говорить все же о той самой пресловутой русской колее, или скорее русской телеге, которая, скрипя бортами, теряя сено, теряя людей, катится и катится по этой колее. Я встречал у вас в ваших заметках такое интересное наблюдение, что каждый раз каким-то удивительным образом Россия выбирает худшую, ну, с точки зрения своих дальнейших последствий, колею возможного развития. Да, каждый раз, когда есть возможности какого-то реформаторского прорыва, Россия, тем не менее, скатывается. Да, речь идет и о реформах 1860-х годов, да, после поражения в Крымской войне, и, скажем, даже о той развилке, которая была после победы над Наполеоном, это конец 1810-х, начало 1820-х. Речь идет о хрущевских, о 90-х годах. Почему так получается? Почему каждый раз вот есть некая возможность прорыва России к свободе модернизации, и каждый раз вот это вот скатывается обратно, как вот и снова произошло это с путинским режимом?
Ну, я боюсь, что это не совсем точная интерпретация того, что я сказал. Я постараюсь его с некоторыми уточнениями сказать. Я считаю, довольно часто выбирают не лучшую из имеющихся исторических опций. И здесь надо понимать, что на самом деле набор этих опций достаточно ограничен. В этом смысле я такой сторонник марксистского взгляда на вещи, но в таком примитивном варианте, как он в своих сочинениях юношества написал, что мы думаем, что мы выбираем по окончании школы жизненный путь свободно и легко, типа что нам тут интересно, а в реальности наш выбор обусловлен нашим материальным положением, историей семьи, том, где мы живем и так далее. Выясняется, что, ну, в общем, возможности реальные, в чем такое выбрать. И с обществом точно так же. Оно, в общем, не вольно выбирать себе будущее. Почему-то существует какое-то такое облегченное представление, что каждое общество может выбрать себе такое приличное будущее, стоит его только захотеть. Но боюсь, что это не так, потому что общество обременено своей предыдущей историей, своей культурой, своей религией, своими тараканами в голове. В общем, как правило, у общества нет выбора. Оно катится вот по этой колее не потому, что оно злое, плохое, дурацкое. Эта колея протоптана поколениями тех, кто создавал этот культурный пузырь. И вот иногда эта колея выводит на пригорок. И вот с этого пригорка изредка открывается возможность двух-трех дорог. И вот здесь действительно, как бы, к сожалению, в основном Россия не выбирала простые пути и выбирала, скажем так, наиболее спорные дороги, которые больше всего это похоже, знаете, как у биатлониста, у человека более спортивного, чем я, вам это ближе. Но вот постоянно заходила на штрафной круг. То есть вроде бы прекрасно почти пробежала там какой-то исторический период. Вот уже нужно взлетать к золотым медалям, там, как в 13-м году. И вдруг раз, все 5 выстрелов в молоко и на 70 лет штрафной круг.
Хочу сказать, метафора потрясающе точная, потому что действительно сейчас Россия все замазала все 5 мишеней, использовала все дополнительные патроны и все расстреляла. И пока вся гонка уже ушла вперед, Россия наматывает и наматывает штрафные круги.
Но есть разная сторона. То есть тут есть безусловный плюс. Вы понимаете, какая она выносливая и сильная становится, понимаете, она в общем в результате набегивает больше, чем все остальные. За спортивную подготовку 5 баллов. Да. За умение стрелять требуется тренировка. Тем не менее, иногда, и вот как раз примеры, которые приходили, она попадает. И удивляет не то, что она стреляет мимо, к этому мы привыкли, а удивляет то, что иногда она попадает туда, куда надо.
Вы когда знаете, стоящие часы 2 раза в день показывают правильное время.
Да, ну, можно и так. Ну, хотя бы они стоят, понимаете, да. Со стены не упали.
Да.
А поэтому, ну давайте так, вот реформы 1860-х годов, скажем, там их целая серия была, Ну, в общем, они были, на самом деле, очень мудрые и такие удачные. Да, можно всегда говорить, там, не докрутили, не подкрутили, и так далее. Дальше. Хрущевские сценарии в сравнении с Бериевским, ну, это определенное чудо, понимаете, как говорится. Не надо просить у Бога слишком больше, могло быть иначе. Вот я глубоко убежден в том, что если бы Бериевский сценарий реализовался, ну, скорее всего, мир оказался бы в ситуации ядерной войны на вот той вот стадии, когда, когда еще ядерная война казалась реальностью, а не чемоданом без ручки. Понимаете, вот тогда угроза ядерной войны она была больше, чем сейчас, потому что ядерных зарядов было еще не в таком количестве, и не было понимания того, что это суицид стопроцентный. По обе стороны противостояния все-таки еще бывали иллюзии о том, что с помощью ядерного оружия чего-то там можно выигрывать.
Ну да, не было стратегии сдерживания в классическом виде, да, гарантированного взаимного уничтожения.
Да. Угу. Да. С моей точки зрения, Берия, с точки зрения его когнитивных способностей, он, безусловно, на порядок превосходил всю ту коллективную политбюро, которую у него выиграло. И мы теперь с высоты наших архивных знаний понимаем, что Бериевская реформа по крутизне, в общем, больше всего напоминает то, что пытался сделать Горбачев только на 40 лет раньше. А вот с точки зрения морали Леса, он, конечно, был просто реликтовым таким созданием для 20 века. И, ну, то есть он вписывался в 20 век, но с худшей его стороны. Поэтому вот там тоже повезло. Дальше Горбачев. Ну, тут как бы двухходовка, потому что само явление Горбачева, оно такое выстраданное, такая, как теперь нам Юрий Сергеевич Пивоваров рассказал, очень разумно, это выскочившая вдруг на поверхность вот эта альтернативная Россия, то есть Россия, которую вот как раз мы, не они, а мы, которую все время теряли. Дальше, ну, вот как раз сегодня мы разговариваем, там у нас события недавно прошедшие уже будет, День независимости России. Поэтому да. Это достаточно ну, трагическая история, ведь с моей точки зрения от Горбачева было две дороги. Одна дорога – это реальная как бы, трансформация советского протообщества, протонации, прото уже современного государства. Вот оно уже внутри себя там переболело, уже каким-то образом там иммунная система его стала выруливать куда-то в нужную сторону. И вот нужен был рывок, чтобы каким-то образом из прообраза вот этого государства нации, из прообраза некой нации попытаться выйти в нацию. Выйти в правовое государство.
Но в нацию советскую, ведь смотрите, не было бы тогда независимости государств.
Я считаю, что, положа руку на сердце, при всем уважении ко всем ностальгирующим, да и сам, в общем, я спокойно отношусь к советскому прошлому и очень неспокойно отношусь к коммунизму и коммунистической идеологии. Я считаю, что СССР в том виде, в котором он существовал, был обречен. Что никаких вариантов, вот как сейчас многие говорят, да ладно, здесь не ошибки Горбачева, там тут подкрутили, это такая школа методологов, понимаете? Кстати, родившаяся под той же крышей этого вездесущего Филиппа Бобкова в позднем СССР, то есть это такая философия того, что на самом деле с помощью управленческих методов можно любой старый автомобиль удерживать на ходу бесконечное количество времени.
А Щедровецкого тоже курировал Бобков?
Слушайте, я не буду, условно говоря, вдаваться в фамилии, кто кого курировал, я этого не знаю. Я знаю, что на последнем этапе интенсивно шли диалоги между, скажем так, многочисленными последователями методологических идей, такого вот нового управленческого класса и всевозможными учреждениями, включая Бобкова, включая Министерство внешнеэкономических связей, включая некоторые отделы ЦК. И, в общем, были люди, которые были готовы лоббировать и продвигать Горбачеву. Это как рецепт спасения, но Горбачев остался к этому холоден. так или иначе, это не зацепилось. Но ничего, они, как говорится, пересидели и взяли свое. Я не считаю, что Щедровицкого кто-то курировал.
Ну, это да, это побочная тема, да-да.
Да, это побочная тема, но да, действительно, методологическая школа рассматривалась частью руководства СССР как некий рецепт спасения, и они сами себя тоже спасение предлагали. На самом деле везде были развилки, большинство из которых, к сожалению, для этой культуры, этой страны, были выбраны те, которые вели на этот штрафной круг, хотя иногда отстреливались правильно, но не могли закрепить этот результат. И вот для меня важно то, что иногда все-таки стреляли правильно. И я это называю... Это для меня парадоксально, потому что на самом деле это ничего не предвещало, потому что по логике вещей должно было бы все загнуться гораздо раньше, чем при Путине сейчас. Я считаю, что в русский культурный код встроен какой-то вот ген развития, понимаете, такой беспокойный ген, который при всем при том в критических ситуациях иногда заставлял эту культуру отмобилизовываться и двигаться в сторону модернизации по каким-то своим внутренним импульсам, ну, прежде всего потому, что она хотела сохраниться под напором других культурных, ну, то есть это конкуренция. То есть она все время не соглашалась стать больным человеком Европы, хотя и постоянно становилась. И вот здесь проблема состоит в том, что даже большевизм, при всех его ужасах, это была модернизационная культура. Это высокий модерн. При Путине мы впервые столкнулись с тем, что это реакция бессодержания. Это просто реакция.
Знаете, это реверсивное движение, да.
Реверсивное. Но главное, если уже мы пошли на литературу, аналогии, помните в одесских рассказах Бабеля, там объясняется, чем отличается хорошее сукно от плохого, говорят, что... Он говорит, английское сукно – это хорошее сукно. Польское сукно – это как бы дерьмо, но в цветочек. А вот, говорит, наше сукно – это, говорит, просто дерьмо без цветочков. Вот понимаете, в этом смысле реформа Александра II – это был хороший путь, но вот как бы не сложилось. Вот модернизация большевистская – это, конечно, было дерьмо, но хотя бы с цветочком. Вот то, что мы сейчас имеем в историческом варианте, это вот без цветочков.
Хорошо, давайте остановимся на этой метафоре и вернемся уже к последней части нашего разговора.
Зарубежье – это территория, которая находится за рубежом, за границей. Но в нашем подкасте «Зарубежье» ведущие Игорь Померанцев и Иван Толстой – у этого слова много смыслов.
Зарубежье может быть приютом, территорией свободы, изгнанием, недостижимой мечтой.
Слушайте наш подкаст каждый понедельник в 17:30. В нашем зарубежье границы открыты.
Программа «Археология», специальное интервью. У нас большое интервью, разговор в трех частях с Владимиром Пастуховым. Сегодня завершающая третья часть нашего разговора, когда мы пытаемся осмотреть, оглядеть вот эту историческую колею России и, может быть, заглянуть вперед. Не немедленно и вперед, а вперед на несколько лет. Владимир Борисович, мы с вами недавно встречаясь, как раз вот говорили о том, что невозможно представить Россию на ближайшие 5 лет, может быть, 10 лет, да, на ближние и среднесрочную перспективу. Но можно представить Россию на горизонте там, 25 лет, середины столетия, а может быть и дальше. Вот давайте попробуем представить Россию на горизонте вот этом вот большом, да, 2050 год. Как вы считаете, возможно ли вообще, что Россия выйдет из имперской парадигмы? Возможно ли вообще не имперская Россия?
Ну, если бы я не считал так, я бы, наверное, в принципе, ничего бы не писал и не занимался... своими, ну, для меня получается, мы сейчас все выбиты из своей колеи, у нас нет такой профессии уже, ни философия русская, ни история, мы как-то, это хобби такое. Но я бы этим хобби не занимался, потому что оно было бы совершенно бессмысленным. Я реально верю и считаю в то, что альтернатива этой имперской колеи есть, и это неплохая альтернатива. Другой вопрос, есть ли возможность? Есть. Какова вероятность этой возможности? Низкая. Что требуется для того, чтобы эта возможность альтернативного, не имперского развития, тут упорное слово «развитие», не там, а развитие и превращение в динамичную культуру, какова вероятность того, что это реализуется? Она небольшая. Что для этого нужно? Для этого нужно напряжение народной воли, мобилизация. Мобилизация не военная, а духовная. Перед нами стоит задача переучредить свою собственную цивилизацию. И это такая двойственная задача, потому что, с одной стороны, мы должны остаться теми, кем были, потому что, ну, иначе тогда это будет совсем другой мир. И одновременно мы должны стать абсолютно иными, чем были. Это вот такая диалектика любого прорыва. Но это, собственно говоря, не мы первыми, не мы последними. То есть Европа, которая входила в свое новое время, она точно так же себя переделывала. Она становилась совершенно другой. И при этом с высоты там, сегодняшнего дня мы понимаем, что она осталась Европой. Но вот это то, что она осталась Европой, это можно понять с высоты сегодняшнего дня. Для тех, кто жил в то время, она была совершенно другой. Для нас нужно пройти вот этот диалектический переход, стать другими, чтобы остаться такими же.
А у нас есть шанс стать другими? Опять-таки, вспоминая ваши другие вещи, которые вы писали, посты, что действительно продолжение о том, что Путин впервые запустил исторический маятник, маховик назад, в обратную. Хотя, может быть, вы знаете, Николай I это делал, да, вот это вот после...
Победоносцев, извините. Там, да. Чем у нас Победоносцев от Патрушева отличается? Так. Они выглядят даже похоже.
Возможно. Но в любом случае, маховик исторически запущен назад, и если вот у России... В России был этот традиционный лаг, да, 30-40 лет, 40 лет два поколения, о котором и Гайдар писал, да, в своем вот этом вот длинном времени, что Россия всегда про последние 200 лет примерно на 40 лет отставала по основным социоэкономическим параметрам от Запада. То сейчас путинское время – это упущенное время. И, так сказать, нас отбросило назад еще на 40 лет.
Сейчас 4 поколения.
Возможно будет преодолеть вообще когда-либо в 21 веке? Ставит крест?
Давайте ставим как бы планки возможного и невозможного. Может ли Россия вернуться к статусу вот этой вот сверхдержавы, какой она была в 20 веке? Вот на этом сверхусилии народа, ну и как бы на этом подвиге народа в год войны, когда она была одной из двух сверхдержав, создававших биполярный мир. Думаю, что это невозможно, а самое главное, что это совершенно не нужно. Первый подвиг, который нужно совершить народу, он как раз это, и одновременно это же главное преступление путинского режима. Это сменить идеал. Что является идеалом? Идеалом является то, чтобы... Вот метафора, которую неизвестно, была на самом деле или нет, якобы какой-то царь якобы где-то сказал о том, что Россия есть держава военная, и ее предназначение — быть угрозой миру.
Да, Россия не есть держава земледельческая, торговая, промышленная. Россия есть держава военная. Да-да-да.
Наверное, кто-то это сказал, скорее всего, из каких-то спичрайтеров. Уже я пытался пробить все-таки. Это приписывается Александру Третьему вроде. Но я пытался пробить эту цитату и ушел куда-то.
Нет.
Да, я, знаете, на чем успокоился? Я вот вспомнил фразу Мережковского о том, что не имеет никакого значения, существовал Христос или нет. Потому что мы допускаем одно из двух. Либо был действительно вот этот божественный как бы, человек с такой силой сакральности, которая изменила мир. А если его не было, то тогда был авторский коллектив людей, написавших эту легенду, с такой силой сакральности, что она изменила мир. Понимаете? Так что, и так первая и главная задача это правильно сформулировать цель. Является ли нашей целью формирование вот этой вот государства, которое будет доминировать? Нужно ли сжигать соки народной культуры, воли для того, чтобы вот раскинувшись от Калининграда до Владивостока давить на самом деле и китайцев, и индусов, и афганцев, и Запад? там, на самом-то деле они все же думают, что они еще и китайцев перемудрят. Все думают, что они сдались китайцам. Они думают, что они сейчас поддадутся китайцам, а потом они еще и покажут кое-чего. Другой вопрос, кто еще из-под китайцев вылез, дадите мне этих людей. Но вопрос, вот это наша цель? Или наша цель стать нормальным, динамично развивающимся, одним из многих современных обществ в мире? Вот была такая замечательная фраза, которую я лично услышал у Парфенова в «Намедне» еще в 90-е годы. Но я уже не вспомню, кто ее написал. У него он красиво подбирает цитаты. Там было сказано, что после Северной войны Швеция вынуждена была уйти с подмостка в мировой истории и занять свое комфортное место в первых рядах партера. Да, и это то, что нам надо внутри себя пережить. Вот, например, Великобритания, конечно, мы ненавидим англосаксов в России, там, из них сделали какой-то страшный миф, но это реально страна, которая после Второй мировой войны вынуждена была уйти со сцены мировой истории и прочно и удачно расположиться в первых рядах партера. А потом, когда она попыталась на Брексите залезть обратно на сцену, то закончилось это пока что тем, что она там из второго ряда села в седьмой.
Все так, да. И знаете, Швеция, по этой теме есть очень хорошая книжка шведского историка Питера Энглунда «Полтава», написанная к 300-летию Полтавской битвы, где он рассматривает поражение шведов под Полтавой как величайшее благо в шведской истории, которое сделало из нее, собственно, из империи нормальную страну.
Да, и имеет нормальную страну. А, собственно говоря, лучше сидеть в партере, чем в камере. Всегда. А это уж если на то пошло. Дальше возникает вопрос. А что нужно для того, чтобы сидеть в партере? А для того, чтобы сидеть в партере, нужно научиться вот этому правилу самолетов. Грамотно с соседями расположить локти на... Чей подлокотник? На самом деле есть правило, что, например, всегда подлокотники внутренние, они принадлежат человеку, который сидит в середине. Это правило всех авиакомпаний. И поэтому на самом деле по правилам вот эти вот подлокотники, они принадлежат ему. Но кто бы на это соглашался? Понимаете, начинается толкотня и все остальное. Вот для того, чтобы комфортно сидеть в партере, необходимо договориться с соседями о том, как руки расположены на вот этих вот подлокотниках. То есть нужны альянсы и умение жить с другими. То есть это прямо противоположное то, к чему ведет Россию Путин и этот режим. Потому что наша задача, первое, идеал. То есть первое – это идеал. Меняем идеал и говорим, что наша задача – динамичное, активное развитие без претензий на то, чтобы натянуть себя на глобус. Вот реально мы натягиваем себя на глобус, а мы должны на этом глобусе занять достойно хорошее. Конечно, Россия будет сильно децентрализованным даже и дальше государством. Скорее всего, она будет напоминать в идеале, если вот этот идеал совершится, то это будет конгломерация нескольких довольно объединенных политически, очень сильно экономически автономных частей, которые будут развиваться с статусе, скорее, такой усиленной конфедерации, чем такого моногосударства. Но при этом и для нее идеально сохранить единое экономическое, политическое и культурное пространство все-таки в основном на той территории, которую она занимает сегодня, ибо это дает конкурентность.
Короткий вопрос. В 2050 году вы допускаете, что будет мир без России?
Если Путин просуществует в этом формате, что я не могу исключать, до 36 года, он достаточно молодой человек, я ставлю 2-1, что мир будет существовать без России. Если он освободит нас от себя и своего режима чуть раньше, у нас больше шансов найти свое место к 50-му.
Спасибо. Владимир, мы с вами полностью перелицевали вот эту максиму, знаменитую максиму Володина: нет Путина, нет России. У нас с вами получается наоборот. Есть Путин, нет России. Нет Путина, есть Россия. Это был большой разговор с политологом Владимиром Пастуховым в рамках нашего специального интервью. Меня зовут Сергей Медведев. Это программа «Археология. Специальное интервью». Радио «Свобода», телеканал «Настоящее время». Оставайтесь с нами.
«Голоса свободы» к 70-летию радиостанции. У микрофона журналист радио «Свобода» Артем Радыгин.
Из 70 лет свободы я на свободе всего 5. Я пришел на свободу, когда основным источником новостей была московская реновация. Судя по нашим просмотрам, тогда тема не самая остросюжетная. Темы в любом случае серьезные и важные, особенно для героев этих сюжетов, о которых в крупных государственных СМИ упоминали только перед прямой линией Путина или когда надо отвлечь внимание от чего-то пострашнее. Прошло 5 лет, и темы вроде вырубки парка или расселения пятиэтажки как-то выпали из повестки. Людей теперь выселяют не чиновники, которым нужен откат с реновации, а путинские ракеты, которым уже не важно, пятиэтажка, театр или роддом. Эти 5 лет мы вплотную наблюдали, как в России режим насилием и страхом навязывал свои устои. Активных противников убрали по тюрьмам, тех, кто готов сопротивляться, туда же или за границу. Сотни судов, десятки митингов. И мы везде были. В день, когда первые ракеты полетели в Киев, мы вели нашу последнюю трансляцию с московских улиц. Сходу, помню, зайти на Пушкинскую площадь было нереально. К вечеру все подходы к ней уже обставили заборами. В несколько рядов стояли автозаки. Мы выстроились у «Известий» возле перехода. Только запустились, и тут же нас скручивает второй оперативный полк и ведет к автозаку. Пока нас досматривали и запихивали в кузов, к сотрудникам второго оперативного подошел эшник. Сотрудник Центра противодействия экстремизму, который все время, пока мы готовились к запуску, ходил вокруг нас. Он поинтересовался у полицейского, кого все-таки задержали. Полицейский показывает ему пресс-карту моего коллеги и говорит: «Радио Свобода». «О, то, что надо», — отвечает ему эшник. Но, в принципе, никто из нас не был этому удивлен. Они просто, наконец-то, открыто выразили свое отношение к нам. Они просто не хотели, чтобы мы показывали, как Москва протестует против войны. Уверен, даже в эмиграции мы не забудем, как делается качественная журналистика. И даже в самое хаотичное время останемся для зрителей источником, которому можно доверять.
«Голоса свободы» к 70-летию радиостанции.